Свобода, Нью-Йорк.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. Сегодня последний календарный день зимы. Формально завтра начинается весна. 29 февраля, високосный год. В северо-западном районе России временами осадки, температура около нуля. В центральном районе такая же температура, около нуля. Местами осадки, причем от небольших до умеренных. Температура также около нуля, как я уже сказал. В Санкт-Петербурге в пятницу, субботу и воскресенье температура ночью минус 2, минус 4, днем 0, плюс 2. Также днем ожидается небольшой дождь и снег. В Москве днем в пятницу дождь, снег, температура 0, плюс 2. Ночью был сильнейший снег, правда, шел он недолго, но зато был действительно очень сильный, просто метель. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В субботу и воскресенье температура ночью 0, минус 2, днем плюс 2, плюс 4. Ветер северо-западный с переходом на южный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим вот на какие темы. Итак, президентская кампания в России, Renault стратегический партнер «АвтоВАЗа» и дисквалификация «Дика адвоката». Таковы темы ближайшего получаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас вновь о президентских выборах, но на этот раз о взгляде из-за рубежа. Политики Германии мало говорят о предстоящих выборах в России, но немецкие СМИ тему, разумеется, не обходят. Рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Когда Путин объявил о возможности стать премьер-министром, председатель комиссии по иностранным делам в Бундестаге Рупхерт Поленц предсказал, что это будет иметь в Германии негативный резонанс. Его шаг пролил свет на состояние демократии в России, заявил тогда Поленц после объявления Владимиром Путиным Дмитрия Медведева своим преемником и выраженного Ангелой Меркель сдержанного удовлетворения выбором. Тема предстоящих президентских выборов в России вовсе ушла из речей политиков. Общее мнение выразила политолог Брита Хильперт. Путин останется самым властным человеком в России. Новое лицо, конечно, появится в Кремле, но ничего нового в курсе России не произойдет. В последние дни тема президентских выборов в России освещается в Германии чаще сатирически. В прессе утвердилось название «Операция удержать власть», а еще демонстрируют на экранах рукоприкладство Владимира Жириновского, подчеркивая фарсовый характер происходящего. В вечерней программе второго общественно-правового телеканала Германии ZDF есть рубрика «Детсад ООН». Это коллажный мультик, где действуют нарисованные детки с головами известных политиков. 27 февраля там был показан сюжет, посвященный России и ее выборам, точнее, ее выбору. На экране к воспитательнице Ангеле Меркель мальчик с лицом Саркози подвозит на тележке ребенка с лицом Каспарова в смирительной рубашке и заклеенным ртом. «Куда его?» – спрашивает Саркози. «Ах, еще один российский оппозиционер», – говорит Меркель. «Ну туда же, к остальным». Появляется Путин. «Что здесь происходит?» «Ах, милый Владимир, мы убираем твой угол». «Но это вовсе не нужно», — говорит Путин. «Я же сказал, что никуда не ухожу». «Я этого совсем не понимаю», — говорит Меркель. «Это же как при диктатуре». «Я демократ, но диктатура», — размышляет слух Путин. Другой голос. «Что лучше, демократия или диктатура?» Первый раунд. Внешнее впечатление. При диктатуре все красиво одеты, на экране марширующие китайские солдаты. При демократии полный разнобой. На экране, кто во что одетые немецкие политики. Раунд 2. Развлекательность. Демократия скучна. На экране зевающие на заседании Бундестага немецкие политики. Голос. А при диктатуре всегда что-то происходит. На экране военные действия. Голос. Третий раунд. Политическая дееспособность. При демократии все дерутся. На экране драка в японском парламенте. При диктатуре политические дискуссии просты и проходят в темпе. На экране китайский парламент, падающая гильотина и смеющийся китайский лидер. Голос. Итак, 3-0 в пользу диктатуры. На экране аплодирующие китайские офицеры. Появляется Путин. Нет, я все-таки, пожалуй, останусь. На экране смеющийся Саддам, голос диктора. Но осторожно, не увлекаться. На экране свергаемый с постамента памятник Саддаму Хусейну. Конец мультика. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Любопытнейший материал нашего корреспондента Юрия Векслера. Не только он, конечно, но и он тоже обусловил тему утреннего эфира. Выборы президента России состоятся 2 марта, в воскресенье. И, конечно, эта тема остается главной не только сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода», но и в российской и мировой, конечно, прессе. Материалы наших корреспондентов, связанные с темой выборов, чуть позже в нашем эфире, равно как и ответы жителей Челябинска на вопрос: пойдете ли вы голосовать? Этот вопрос мы обращаем сегодня и нашим слушателям. Пожалуйста, пишите нам номер пейджера 960-1-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете ответить также с помощью смс-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Слушайте «Радио Свобода», мы ждем ваших ответов на вопрос, пойдете ли вы голосовать. 8:12 в Москве. Мы продолжаем программу «Время свободы». В студии рядом со мной вновь Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А что-то такое в московских окнах перед вами, заголовок в одной из газет центральных российских. Что за газета и что за окна?
Газета «Известия». Речь идет о том, что цены на недвижимость в российской столице опять выросли. Рынок московской недвижимости после месяцев застоя вновь растет. Средняя стоимость метра приблизилась к отметке 6 000 долларов. Это десятикратный рост за 8 последних лет. Потенциальные покупатели даже с приличным уровнем доходов впадают в отчаяние. Еще полгода назад они присматривали двушки, теперь им не хватает и на однокомнатные. В надежде прикупить хоть какую-то недвижимость, многие из них все активнее приглядываются к Петербургу. Цены в 2 раза ниже московских, а также к Екатеринбургу и Новосибирску. Цены ниже втрое московских окон, недоступный свет, повторяю, газета «Известия».
Я так понимаю, не только окон, но и дверей, потолков, полов и так далее.
Вообще всего. Обращаю внимание также нетривиальную трактовку тенниса в сегодняшней независимой газете, точнее в приложении пятничном под названием «Антракт. Игра в отравленное яблоко». Вот короткая цитата. Один из последних фильмов Вуди Аллена, снятый в 2005 году, называется «Матчпоинт». Это теннисный термин. Тот, кто смотрел фильм, должно быть, помнит его кульминацию. Главный герой, несостоявшийся профессиональный теннисист, задумывает застрелить свою любовницу, чтобы сбить со следа полицию. Но Раскольников грабит и убивает ее соседку-старушку. Свою подругу он стреляет как бы заодно, устраняя свидетеля. Впоследствии герой избавляется от улик, швыряет награбленное в Темзу и не замечает, как золотое кольцо ударяется о перила и падает, но не в воду, а на тротуар, остается на этой стороне. И режиссер демонстрирует аналогию: кольцо – теннисный мяч, коснувшийся верхнего края сетки. Куда он упадет? На поле соперника? Твоя взяла. На твое поле? Ты проиграл. Игра в отравленное яблоко. Теннисисты на корте избавляются от мяча, как от символа порчи, считает обозреватель независимой газеты. Ну а возвращаясь к газете «Известия», любителям спорта рекомендую заметку, у кого не берут футболисты. Корреспондент издания сдавал тесты по физподготовке для игроков российской футбольной премьер-лиги.
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян вновь заявляет о нарушении своих прав. Наблюдатели от ПАСЕ на президентских выборах в России сегодня проведут встречи с кандидатами Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. Сахалинский областной суд начинает повторное рассмотрение дела о гибели генерала пограничных войск Виталия Гамова. Власти Сербии требуют выдачи сына и вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которые получили статус беженцев в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:07 утра на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Нарушило ли равенство кандидатов в президенты трансляция предвыборного выступления Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде? Об этом беседуем с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис». «Грани времени» – повтор программы в 10 утра, сразу после выпуска новостей. 8:16 в Москве, как обычно в этот час, на волнах «Радио Свобода» мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начну его с весьма скандального сообщения. Я бы назвал его дисквалификацией адвоката, примерно как в фильме «Идентификация Борна». Согласно решению контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Дирк Адвокат дисквалифицирован на 3 еврокубковых матча. Голландский специалист, напомню, был удален из технической зоны за неподобающее поведение во втором тайме ответного поединка 1/16 финала Кубка УЕФА с испанским «Вильяреалом». Теперь Дирк Адвокат не сможет находиться на тренерском месте в ходе обоих матчей 1/8 финала с клубом «Марсель». Эти встречи пройдут 6 и 12 марта в Марселе и в Санкт-Петербурге, соответственно. И, кроме того, адвокат будет отбывать это наказание и в следующем еврокубковом поединке «Зенита», когда бы он ни состоялся. Новости хоккея. Чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня уже сыграны все запланированные матчи. «Атланта» дома проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» 4-5, упустив победу в овертайме. У «Атланты» одну шайбу забросил Алексей Житник. Кроме того, «Филадельфия» сегодня выиграла у «Оттавы» 3-1, «Бостон» у «Питтсбурга» 5-1, «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Каролину» 4-2, «Сент-Луис» выиграл у «Феникса» 2-1, также в овертайме, «Даллас» «Чикаго» 7-4, победа «Далласа», и «Эдмонтон» на своей площадке победил «Лос-Анджелес» 5-4. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сыграны сегодня 2 встречи из запланированных 3. «Нью-Джерси» выиграл у «Милуоки» 120-106, «Сан-Антонио» победил «Даллас» 97-94. Начался восьмой тур, вернее, состоялся восьмой тур шахматного супертурнира «Морелия Линарес». Напомню, что после 7-го тура все участники переехали из мексиканского города Морелия в испанский Линарес. Так вот, в 8-м туре Виши Анант, индийский гроссмейстер, победил испанского Алексея Широва 1-0, это победа Ананда. Василий Иванчук проиграл Магнусу Карлсону из Норвегии, Иванчук представляет Украину. Теймур Раджабов из Азербайджана и Петр Лека из Венгрии сыграли в ничью, а Левон Аронян, представляющий Армению, выиграл у болгарина Веселина Топалова. Сейчас Анант единоличный лидер, у него 5,5 очка, Карлсон и Аронян отстают на 1 очко, у Топалова и Широва по 4 очка. На женском теннисном турнире в Дубае определились полуфиналистки. 2 россиянки сумели пробиться в четверку сильнейших. Елена Дементьева выиграла у Анны Иванович из Сербии. Светлана Кузнецова нанесла поражение француженке Амели Морисмо. Елена Янкович из Сербии играла с россиянкой Анной Чеквитадзе. Янкович выиграла первый сет 6-1, и далее Чеквитадзе из-за травмы отказалась от продолжения борьбы. А первая ракетка мира Жюстин Аннен из Бельгии уступила итальянке Франческе Скиавоне. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. 8:19 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода переходим к другому блоку новостей, экономических. Их представляет Сергей Сининский.
Французская компания Renault, как ожидается, подпишет сегодня соглашение о покупке 25% плюс одной акции российского АвтоВАЗа. Объем сделки не разглашается. В декабре 2007 года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что компания Renault, почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, станет стратегическим партнером завода. В свою очередь, французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. На покупку пакета акций АвтоВАЗа претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. Международные резервы России за неделю с 15 по 22 февраля увеличились на 0,5% и составили почти 484 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 1,6%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай и Япония – 1,5 триллиона долларов и 1 триллион соответственно. Россия и Венгрия подписали соглашение по проекту строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря от порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Для этого они создадут совместную компанию, в которой «Газпром» и венгерская государственная нефтегазовая компания получат по 50% участия. По планам она займется строительством газопровода на территории Венгрии, а затем его управлением. Ранее соглашение о присоединении к проекту «Южный поток» Россия подписала с Болгарией и Сербией. Немецкая электротехническая компания «Сименс» в начале декабря 2008 года поставит государственной компании «Российские железные дороги» первый скоростной поезд, который будет использоваться на маршруте Москва-Санкт-Петербург, сообщил представитель «Российских железных дорог». По его словам, к этому времени планируется завершить также создание необходимой инфраструктуры для организации на этом участке скоростного сообщения. В декабре 2004 года «Российские железные дороги» и «Сименс» подписали соглашение на поставку 60 скоростных электропоездов. Общая стоимость контракта оценивалась в 1,5 миллиарда евро, а выпуск поездов планировалось организовать в России. Однако новое руководство российских железных дорог в мае 2006 года изменило условия контракта, согласившись купить у «Сименс», начиная с 2008 года, лишь 8 таких поездов, но произведенных в Германии. Стоимость этого контракта в 5 раз меньше, примерно 280 миллионов евро.
Спасибо, Сергей Синицкий рассказал последние новости экономики. А я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс доллара на сегодня, 29 февраля, 24 рубля 12 копеек. Курс евро 36 рублей 41 копейка. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 52 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одна из главных тем этой недели – ситуация с гражданкой Молдавии, корреспондентом журнала «The New Times» Натальей Марарь. Ее вместе со своим мужем Ильей Барабановым уже почти двое суток держат в зале для депортируемых аэропорта Домодедово. В конце прошлого года Марарь уже было отказано во въезде. Власти заявили, что она представляет угрозу ни больше ни меньше национальной безопасности России. В среду Наталью во второй раз не пустили в страну, но улететь обратно в Кишинев она отказалась. Подробнее рассказывает Вероника.
В четверг утром Наталья и Илья опасались, что пограничники проведут силовую акцию и заставят их сесть в самолет до Кишинева. Однако пока оба журналиста по-прежнему находятся в аэропорту. Вот что рассказала Радио Свобода Наталья Марарь.
На данный момент самая большая проблема, которая у нас есть, это то, что нам, по всей видимости, начали глушить связь, потому что на протяжении последних 3 часов до нас практически никто не может дозвониться. И вот вы, в частности, с 15-го раза только дозвонились. Все время говорят, что мы недоступны, хотя мы сидим на месте и не понимаем, что происходит. Мы даже друг до друга с Ильей не можем позвонить, хотя сидим на одной скамейке. Нам все-таки принесли еду. После того, как я написала очередное заявление о том, что они нарушают напрямую статью о праве на жизнь, статью номер 3 Европейской конвенции по правам человека и статью о праве на жизнь в Конституции Российской Федерации. И где-то через 30 минут, после того, как мое заявление взяли у меня из рук, какой-то анонимный сотрудник аэропорта, то есть не пограничник, принес нам котлеты с пюре и бутылку воды.
А чем вы занимаетесь все это время?
Мы просто сидим. У нас лишили всякой возможности даже хоть как-то здесь лечь, потому что раздвинули наши скамейки. Мы теперь сидим абсолютно на открытом пространстве, всюду проходят люди. И мы делать больше ничего не можем.
То есть спать вы не можете?
Нет, понимаете, здесь железная скамейка с перегородками. Приходится только сидеть, как-то скрючившись, вот и все. Рядом с нами всегда стоят несколько сотрудников пограничной службы. Я им каждый час приношу новое заявление, они принимают его у меня, при этом до сих пор ни разу так и не выдали мне на руки копию с печатью о том, что мое заявление принято. То есть они нарушают здесь полностью законно, хотя они обязаны мне предоставлять копию о том, что заявление принято. Потом они будут просто говорить, что мы ничего от меня не принимали, о чем она говорит. Наверняка так и будет. До сих пор мой адвокат находится в аэропорту Домодедово. Они пытаются передать нам еду, воду и средства личной гигиены. Им этого не позволяют сделать даже через зеленый коридор, просто через сотрудников.
А что вы собираетесь делать дальше?
Мы как минимум будем сидеть до завтрашнего дня, до 10:15, когда будет следующий рейс. Но пока мы думаем, что делать дальше, потому что ни одного из наших условий требований не было выполнено.
Наталья Марарь требует допустить к ней адвоката, но адвокату Юрию Костанову в аэропорту сказали, что ответ на свое заявление о встрече с ней он получит в течение месяца.
Сказали мне фактически, потому что когда говорят, что через месяц мне ответят на просьбу сегодня дать свидание, это значит отказали. Я расцениваю как издевательство над нею, над законом и надо мной.
Это незаконно с вашей точки зрения?
Безусловно, незаконно. Нельзя человеку отказать в свидании с его адвокатом. Это по Конституции прежде всего, это по Европейской конвенции во-вторых. Они же мне говорят, что она не на территории России. Все-таки она в Европе, наверное, не в Африке же находится. Так вот, по Европейской конвенции она тоже имеет право на помощь защитника.
Коллеги Натальи Марарь уверены, что происходящее связано с профессиональной деятельностью журналистки. Слово Ирине Лесневской, издателю и главному редактору журнала «The New Times».
Это все, конечно, выглядит безумно неприлично. Просто чувство неловкости за страну. Чего ж так они боятся какой-то девочки, журналистка, которая писала о коррупции? Они должны схватиться за таких журналистов, поощрять, охранять их. Больно, жалко страну, жалко молодых людей, над которыми так издеваются.
Как вы полагаете, в чем настоящая причина того, что Наталью Мораль не пускают в Россию?
Мелкая мстительность, потому что наступили на больную мозоль. Понимаете, когда говорят, ну, ребят, вы даете, когда вы печатаете такие статьи, конечно, все про это знают, но все же про это молчат, а у вас есть слабое звено. Расследованием занимается молдаванка.
Вы какие публикации имеете в виду?
Да все расследования, которыми занималась на протяжении года Наташа. И Райффайзинг, и Дисконт, и Черная касса Кремля, и ВЦИОМ. Нам же разные источники из тех же башен Кремля, из Госдумы и так далее. Одни нам сообщают совершенно с фамилиями там все. Сколько было проплачено за то, чтобы вот то, что сделали с Наташей, было сделано, чтобы выкинуть ее из Москвы, что это проплаченный заказ одного из обиженных клиентов, о котором писала Наталья. Миграционная служба упорно нам присылает бумаги, мы к ней претензий не имеем. Это единственная служба, которая может к ней иметь претензии. К профессиональной деятельности могут иметь претензии только те, кому наступили на больную мозоль, что называется, поймали за руку. Идите, судитесь, доказывайте, что мы неправы.
Что вы намереваетесь делать в связи с этим?
Идти законным путем, судиться, доказывать, что все, что мы пишем, там нет ни грамма, ни правды. Мы граждане своей страны, и мы хотим в ней жить. Не чтобы нам тыкали с Запада, где мы неправы. Мы хотим сами ее чистить. И мы будем это делать.
Вы уже предпринимали такие попытки, когда Наталью не пустили в конце прошлого года в Москву?
Да мы 2 месяца только этим и занимались. Конечно, запросы, бумаги, ну как, мы подали в суд на ФСБ. У нас начинается 13-го слушание.
Ну, то есть результатов пока нет никаких?
Нет, как вы видите.
Я имею в виду, вам дали какие-то ответы из этих инстанций?
Нет, они говорят, мы можем дать ответы только Мораль. При этом они ее не пускают в Москву. Все, это удивительный случай.
Говорила Ирина Лесневская, издатель и главный редактор журнала The New Times. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода мы поговорим о борьбе с дедовщиной в армии и взятками в военкоматах, о забастовке кинопрокатчиков на Украине и о фестивале правозащитного кино в Праге. А сейчас в студии рядом со мной Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро, вам слово.
Доброе утро. Буквально через полчаса в программе «Свобода в 9» мы продолжим следить за тем, как развивается ситуация с Натальей Мораль. Она со своим мужем Ильей Барабановым, насколько нам известно, по-прежнему находится в аэропорту Домодедово. И российские власти так и не назвали официальные причины, почему ее не пускают в Россию. Еще одна из тем «Свободы в 9». Петербургский губернатор Валентина Матвиенко предлагает ввести ценз, кроме детей до 16 лет, для литературных произведений. Вот эти и другие темы буквально через полчаса.
Спасибо. Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Я напомню, что сегодня слушателям мы задаем вопрос, пойдете ли вы голосовать. Сейчас в Москве 8:30, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России Михаила Касьянова. В конце января Центр избиркома отказал Касьянову в регистрации, забраковав более 13% подписей избирателей в его поддержку. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян вновь заявляет о нарушении своих прав. По словам его адвоката, унижение, которое приходится выносить Алексаняну, находится за гранью допустимого. В больнице охрана не дает ему принимать душ. Кроме того, Алексанян спит не более 4 часов в сутки из-за постоянных ночных проверок палаты, добавил адвокат. В Братске в результате отравления госпитализированы свыше 70 воспитанников и работников детского сада. 6 детей в реанимации. Предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция. О возможных причинах отравления не сообщается. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России сегодня проведут встречи с кандидатами Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. Глава делегации ПАСЕ Андреас Гросс ранее уже заявлял, что эти выборы вряд ли можно считать справедливыми из-за отсутствия альтернативы у избирателей. Президент США Джордж Буш заявил, что, несмотря на то, что он мало знает о Дмитрии Медведеве, он считает важным, чтобы новые лидеры России и Соединенных Штатов поддерживали такие же доверительные отношения, какие установились между ним и Владимиром Путиным. Вашингтон категорически против расчленения Косово, заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс. В секторе Газа в результате израильских авиаударов в четверг погибли 20 палестинцев, в том числе 5 детей. Среди погибших сын одного из лидеров Хамаса. Авиаудары были нанесены в ответ на очередной ракетный обстрел территории Израиля палестинскими боевиками.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. Погода в эти дни весьма переменчива. Скачки атмосферного давления, высокая влажность, неспокойный геомагнитный фон. Такая погода скажется на самочувствии даже и не метеозависимых людей. Что уж говорить о тех, кто, например, перенес инфаркт или инсульт, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом сосудов головного мозга. Таким больным может потребоваться медикаментозная поддержка. В эти дни сохраняется и высокая вероятность заболевания ОРЗ или гриппом. Например, утренняя метель в Москве вполне тому могла поспособствовать. Врачи в эти дни рекомендуют вести активный образ жизни, уделять внимание спорту, прогулкам на свежем воздухе, правда, тем, кто еще не заболел гриппом, и, разумеется, принимать поливитамины. И в довершение неприятных факторов ожидаются в эти дни отдельные возмущения геомагнитного поля. Поэтому будьте очень внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня кандидаты в президенты России последний день агитируют избирателей. В субботу агитация уже будет запрещена. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на сегодня запланировал форум своих сторонников. Коммунист Геннадий Зюганов проведет сегодня последнюю личную встречу с избирателями. А накануне КПРФ провела всероссийскую акцию под лозунгом «Пойдем голосовать за Зюганова». О том, как шествие прошло в Москве, рассказывает моя коллега Ольга Вахоничева.
Пользуясь последними днями, разрешенными для агитации, лидер коммунистов Геннадий Зюганов время, отведенное для митинга, посвятил журналистам, отвечая на самые различные вопросы и даже рассказал пару анекдотов по выборной тематике. Прогнозы относительно итогов голосования председатель ЦК КПРФ строить не стал, хотя не исключил своего участия во втором туре выборов. Предположил он и как сложится дальнейшая судьба нынешнего президента Путина.
Путин найдет себе работу. У него неплохая профессия в госбезопасности. Он неплохо мир осваивал, так что он найдет себе работу.
Осторожность в прогнозах итогов голосования на предстоящих президентских выборах объяснил руководитель московских коммунистов Владимир Улас.
Сегодня колоссальный дефицит правдивой информации. То есть вы и видите, если нашего кандидата, да, то это какие-то отрывочные, не связанные фрагменты, часто комментируемые совершенно необъективно. И поэтому наша задача попытаться напрямую до москвичей достучаться. Помню, что по Москве тот же ФОМ и ВЦИОМ перед выборами в Госдуму выдавали нам 4%. Мы получили 14, и то эти проценты были в ночь фактически спущены. Поэтому я думаю, что, в общем-то, все совершенно не так однозначно, вот, как они пытаются представить. И в всяком случае, по Москве. Многие, видя, в общем-то, что происходит, на выборы идти не хотят.
Коммунисты, продолжая маршрут, сами останавливают прохожих. Геннадий Зюганов раздает автографы, вручая информационные материалы партии. Народ в основном реагирует доброжелательно. Сергей и Олеся из Тюмени, прибывшие в столицу, по их выражению, на шопинг, приятно польщены вниманием лидера КПРФ.
Приятно, необычно.
Мы видели человека, которого часто видим по телевизору только.
Да, его показывают в ящике.
Да, вообще, не ожидали вообще.
На самом деле, мы не определились с выбором нам. Мы думаем, что все уже решено.
Подобные предвыборные акции могут сыграть на руку коммунистам, но вывести Зюганова в безусловные лидеры шансов не имеют, считает старший эксперт, политолог Института региональной политики Алексей Титков.
Сейчас избирательная кампания вообще оказывается чрезвычайно бедной на любого рода агитационные события, на всевозможные агитационные материалы. В этом смысле среда практически ненасыщенная, и любое дополнительное событие такого рода, уже в силу того, что оно происходит, оно имеет шанс быть замеченным и как-то хотя бы в небольшой степени повлиять на ход выборов. Компартии, у которых есть и традиционное ядро избирателей, и явные тенденции к его на росту в некоторых некоторые части. И, в принципе, довольно разветвленная сеть наблюдателей по стране, они, в принципе, своей цели на этих выборах вполне могут достигнуть. То есть, по-прежнему остаться в роли второй партии в стране, которая по своему влиянию сильно отстает от партии власти, но, тем не менее, остается значимой в политике.
Таково мнение политолога Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
С темой этого материала связан вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Пойдете ли вы голосовать? Мы продолжаем получать ответы. В конце часа обязательно их зачитаем. Ну, а сейчас опрос на улицах российских городов. Александр Валиев задал вопрос, пойдете ли вы голосовать жителям Челябинска.
Я сказала, что я приду на выборы, но буду выбирать Медведева, потому что мне не хочется менять что-то по-другому уже, потому что мы и так давно топчемся на месте, надо, чтобы как мы начали развиваться, так и развивались.
На выборы пойду, а как бы я уже решил для себя все, за кого буду голосовать.
Во-первых, я сейчас не челябинская, Москва, не знаю, успею или нет сходить на выборы, но все равно отдать надо голос.
Права выбора уже как бы никого и нет, и на выборы совершенно идти не хочется. Это формальность остается просто.
Это так, крысиные бега. То есть смысла нет. И у нас есть тот, кто победит.
Ход предвыборной кампании меня устраивает. Я не вижу ничего отвратительного, и поэтому пойду голосовать.
Пойду на выборы. Президента нужно выбирать. Это от нас тоже зависит.
На выборы я пойду обязательно, потому что меня волнует будущее моей страны. Я обязательно проголосую за того кандидата, с которым я уже определилась.
Я пойду на выборы, потому что мне не безразлично, в какой стране живу уже. Ясно, кто будет президентом. Медведев. Мне, в принципе, он нравится как человек. Он курс Путина будет вести, то есть и он и курс меня устраивает. Более-менее стабильно стало.
Я на выборы пойду обязательно. Всегда хожу на выборы. Буду голосовать за Медведева. Я считаю, что курс выбранный сейчас, и он будет поддерживать курс Путина. Ну, мне так кажется. И я думаю, что Россия правильно идет.
Ну, это глупый вопрос. Я всегда хожу. Обязательно пойду, как же.
Пойду на выборы обязательно, что надо же, чтобы голос не пропался. Ну, я думаю, уже давно решен результат выборов. Ну, все равно смысл во всем всегда есть. Для чистки совести обязательно сходить надо.
Я пойду голосовать. Предвыборная кампания идет нормально, честно.
Пойду, кого хочу, того выберу. Это мое право. Я всю жизнь хожу, выбираю, кто мне нравится, кого считаю нужным. Зюганова.
Да, я пойду на выборы. Потому что считаю, что выборы президента – это необходимость. И я должен высказаться по этому поводу, как и все в нашей стране, во всяком случае, по моему мнению, да? И поэтому, неважно, за кого я буду голосовать, главное, что я приду, и что мой голос будет учтен при избрании главы государства.
Пойду до выборы, обязательно пойду. Я все время, каждый год голосую за Зюганова, и мне его идею вообще импонирует, нравится.
Так челябинцы отвечали на вопрос, пойдете ли вы на выборы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас панорама новостей культуры. В Праге пройдет фестиваль правозащитного кино. Названы 10 самых примечательных зданий Нью-Йорка. И вышла книга о собирательном образе советского режиссера. Слово моему коллеге Ивану Толстому.
Международный фестиваль правозащитного кино «Единый мир» пройдет в Праге с 5 по 13 марта. Будут показаны 138 документальных и художественных фильмов. В этом году фестиваль приурочен к 60-летию принятия Всемирной декларации прав человека. Один из конкурсов будет назван «Диктаторы в центре внимания». Чешский режиссер Ян Балей представит анимационный сатирический фильм о мировых диктаторах, собравшихся в музыкальную группу, которая своими занудными мелодиями так надоедает слушателям, что те ее прогоняют прочь. В жюри фестиваля «Единый мир» входят Ульрике Франке, Германия, Эва Мульват, Дания, Жан-Габриэль Перио, Франция, Ян Шикл, Чехия и Барбара Труэн, Голландия. Рукописи и редкие издания Чарльза Диккенса выставлены на аукцион «Кристис». Они поступили из архива известного коллекционера Кеннина Старлинга. В числе лотов несколько страниц из записок Пиквикского клуба, стартовая цена $150,000, и первое издание путешественника не по торговым делам «The Uncommercial Traveler» с дарственной надписью автора Джорджу Эллиоту, псевдоним писательницы Мэрион Эванс. Предварительная оценка $100,000-$150,000. На торги также выставлены иллюстрации для первого издания записок Пиквикского клуба работы Хаббальда Найта Брауна. Всего Кристис рассчитывает в ходе торгов, посвященных Диккенсу, продать лоты на сумму $2,000,000. Группа американских архитекторов во главе с Риком Беллом, главой Нью-Йоркского подразделения Американского института архитекторов, назвали 10 лучших зданий Нью-Йорка, которые следует увидеть каждому туристу. В перечень не входят очевидные для всех Empire State Building или небоскребы на Рокфеллер Плаца. Отобранные Condé Nast Building на Times Square, Бруклинский музей с его новым фасадом, Планетарий, магазины Prada и Apple в Сохо, вокзал Grand Central Terminal, библиотека Моргана, здание Chrysler Building, башня Hearst Tower и Seagram Building. Московское издательство «Круг Престиж» выпустило книгу режиссера и драматурга Арье Элкана «Советская театральная трагедия. Режиссер». Это не биография конкретного театрального деятеля, а собирательный образ режиссеров послевоенной Советской России. В то же время театральная деятельность главного героя полностью соответствует творческой биографии одного из крупнейших мастеров советского театра, имя которого не называется, но должно быть читателем угадано. По словам автора книги, прототип героя родился и рос при советской власти. Талант его при свободном развитии мог бы соперничать с гением Мейерхольда и по глубине мысли превзойти Таирова. В какой-то мере он явился единственным продолжателем своих великих предшественников.
Иван Толстой представил панораму новостей культуры, ему за это большое спасибо. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь материал, связанный с темой культуры. На Украине кинопрокатчики призывают власти пересмотреть свое решение о запрете на демонстрацию иностранных фильмов с русским переводом. 27 февраля бастовали ряд кинотеатров на юге и востоке страны. Владельцы несут существенные убытки, рассказывает Владимир Вахненко.
Забастовку поддержали более 30 кинотеатров в Крыму, Луганске, Запорожье, Донецке и Харькове. Инициатором акции протеста выступил руководитель сети кинотеатров «Мультиплекс» Антон Пугач.
Русскоязычные зрители, безусловно, страдают, и, безусловно, это одна из серьезных проблем.
Конфликт разгорелся после того, как в январе Министерство культуры Украины, ссылаясь на решение Конституционного суда, запретило выдавать государственные лицензии на прокат иностранных фильмов, не имеющих украинского перевода, хотя бы в форме субтитров. Таким образом, вне закона оказались фильмы, озвученные на русском языке. По мнению Антона Пугача, такая политика государства приведет к расцвету пиратства. В прошедшей забастовке участвовали менее четверти всех украинских кинотеатров. Эту акцию протеста проигнорировали в Киеве. Слово директору кинотеатра «Жовтень» Людмиле Гордиладзе.
На сегодняшний день по кинотеатру «Жовтень» мы можем сказать, что никакой разницы для зрителя, на каком языке демонстрируется фильм, нет. Хороший фильм или плохой? Вот так вот делят наши зрители фильмы. Но другое дело, что в настоящее время дубляжная работа представляет из себя подвиг, потому что надо найти артистов, надо заплатить за эти услуги, потом это перевести в какую-либо третью страну. Здесь таких мощностей и ресурсов нету. И вогнать эту фонограмму в основную фонограмму фильма.
Из 15 дистрибьюторских компаний, действующих на Украине, только 5 закупают фильмы напрямую у студий-производителей. Остальные пользуются услугами российских посредников и теперь вынуждены нести затраты по полному переводу фильма, продолжает Людмила Гордиладзе.
Многим это не нравится, потому что таким образом значительный раздел по количеству фильмов, которые можно взять в России, уже готовые, продублированные, значит, могут не попасть на украинский рынок. По всей видимости, то ли с помощью бюджетных вливаний, то ли с помощью инвестирования, конечно, эта ниша заполнится, и услуги дублирования станут обычным бизнесом на территории Украины. Когда это будет, я не знаю. Министерство культуры обещает, что это будет скоро.
Между тем, в споры кинопрокатчиков и чиновников вмешался президент Украины Виктор Ющенко. Он предложил до 4 марта разработать компромиссный вариант выполнения решения Конституционного суда о дублировании иностранных фильмов на украинском языке. Этот вариант, как отмечают в президентской канцелярии, должен учитывать и интересы жителей русскоязычных регионов страны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России Михаила Касьянова. В Братске в результате отравления госпитализировано свыше 70 воспитанников и работников детского сада. В секторе Газа в результате израильских авиаударов в четверг погибли 20 палестинцев, в том числе 5 детей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обзор региональной прессы представляет сегодня наш корреспондент Игорь Телин. Он расскажет о том, что пишут газеты Саранска.
Знакомый журналист, работающий в одной из саранских газет, недавно посетовал. Мол, идет предвыборная кампания, а денег в кармане не прибавилось. И далее пояснил, никакого дохода местной прессе от президентских выборов. Дело в том, что ни один из кандидатов на пост главы государства не разместил свою рекламу на страницах газет, издающихся в Мордовии. И действительно, ни Владимир Жириновский, ни Геннадий Зюганов, ни Андрей Богданов в своей предвыборной кампании к платным услугам мордовской печатной прессы не прибегают. Так же, как и Дмитрий Медведев. Но тут особый случай, о нем чуть позже. Вместе с тем, претенденты воспользовались бесплатным эфирным временем на государственном радио и телевидении. Доверенные лица Богданова отказались от участия в дебатах, так что дискутируют между собой представители Жириновского и Зюганова. Плюс к тому звучат и показываются рекламные ролики всех кандидатов за исключением Дмитрия Медведева. Как я уже сказал, платной рекламы претендентов на пост главы государства в мордовских газетах нет. И упоминания фамилии Жириновского, Зюганова и Богданова в местной печатной прессе не найти. В отличие от фамилии Медведев. Но в данном случае речь идет отнюдь не о кандидате в президенты России, а о первом вице-премьере правительства. Я сделал выписку из газеты «Известия Мордовии» номер 28 за 27 февраля. Из 30 статей и заметок фамилия Медведев упоминается в 5. Причем эти материалы не заметки совсем, а большие статьи, 2 из них на целую полосу. Еще в 3 статьях фамилии Медведева нет, но так как посвящены они реализации нацпроектов, то упоминается их куратор, первый вице-премьер. Аналогичная ситуация и в большинстве других газет Мордовии. Иван Долгаев, доверенное лицо кандидата в президенты России Геннадия Зюганова, так оценил ситуацию с публикациями, связанными с именем Медведева в мордовской прессе.
Как наглую, циничную, беспардонную. И еще какие эпитеты.
Конечно, властями делается попытка объяснить это тем, что закон не нарушается. Мол, в газетных публикациях нет прямых призывов голосовать за одного из кандидатов. Лукавят власти, говорит Иван Долгаев.
Было опубликовано послание Меркушкина республиканским парламенту. Цитирую, мы должны мощно поддержать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева. Что это? Не прямой призыв? А вот эта публикация Меркушкин в «Известиях Мордовии» в государственном СМИ на 2 с лишним полосах, где ведется прямая агитация за Медведева, и еще один номер вчера появился, где, значит, публикуется вот мнение людей голосовать за Медведева. Это какая? Как же это не прямая агитация? Это прямое попрание законодательства.
По поводу этих газетных публикаций доверенные лица Геннадия Зюганова обращались в Центральную избирательную комиссию Республики Мордовия, которая, впрочем, не нашла никаких нарушений закона в этих статьях и интервью. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Борьба за призыв, борьба с дедовщиной в армии и взятками в военкоматах набирает обороты. Об этом заявил на встрече с прессой начальник управления Главной военной прокуратуры России Александр Никитин. На претензии общественности по поводу морального климата в войсках и злоупотреблений в ходе призыва представитель прокуратуры отвечал обнадеживающими данными статистики. Рассказывает мой коллега Карен Агамиров.
Генерал-майор Никитин сразу заверил журналистов.
Будь то конкретный гражданин, будь то представитель государственного органа, каждый на своем месте, мы все, безусловно, несем ответственность за строгое выполнение требований Конституции Российской Федерации, статьи 59, о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
И хотя пункт 3 статьи 59 Конституции гласит: гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Тем не менее, в отношении так называемых уклонистов принимаются самые серьезные меры, и они дали хороший результат.
Если еще 10 лет назад их число составлялось достаточно ощутимое, и эти данные приводились генеральным штабом, то есть речь шла о нескольких десятков тысяч человек, то, например, по итогам 2006 года их количество уже сократилось до 12 тысяч, а вот по итогам осеннего призыва минувшего года произошло дальнейшее сокращение. Это говорит так об искаженном мнении о том, что вот с изменениями законодательства в части, касающейся сокращения сроков службы, произойдет рост числа вот этих уклонистов. Видите, этого, в общем-то, не происходит. Тут целый ряд факторов, в том числе заинтересованности молодых людей все-таки в службе, именно военной службы, ну и факторы, касающиеся повышения престижа военной службы, принятия государством очень серьезных по масштабу, по объемам, по содержанию мер социальной защиты военнослужащих, повышения престижа военной службы. Еще раз вернусь к теме об уклонении от призыва на военную службу, то законом сейчас установлено, что по всем фактам эти материалы военкоматы направляют в территориальные следственные органы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц. Ответственность, как я уже говорил, установлена 328 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Это касается в том числе и тех, кто подлежит прохождению альтернативной службы. И скажу так, что эта норма закона в целом работает. В минувшем году за уклонение от призыва к уголовной ответственности были привлечены более 1000 граждан.
А тот, кто проходит военную службу и вдруг засомневался в ее эффективности, наставляет генерал Никитин.
Нужно проинформировать будущих призывников, что здесь уголовным законом предусмотрены гораздо более серьезные последствия. Самовольное оставление части или места службы наказывается лишением свободы до 3 лет, а дезертирство до 10 лет. Это статьи 337-338 Уголовного кодекса.
Отчего же молодой человек уклоняется от призыва?
У кого-то есть нежелание просто выполнять конституционный долг. Кто-то думает, что он не справится с нагрузками, которые существуют в армии. А у кого-то, я вам так откровенно скажу, у кого-то есть какой-то бизнес, у кого-то есть какие-то коммерческие интересы. И они попросту не хотят идти в армию и терять вот эти какие-то заработанные ими за этот период времени преференции или какие-то преимущества.
Заработанные преференции и преимущества 18 лет. А что у нас с борьбой с дедовщиной в армии? Свежая трагедия – гибель курсанта Уссурийского суворовского военного училища Ильи Сальникова.
Все вопросы, касающиеся уголовных дел, расследования, я оставлю без комментариев. По той простой причине, что до тех пор, пока не состоялось судебного решения, до тех пор, пока нет вынесенного в соответствии с законом какого-то иного процессуального документа, комментировать это дело неблагодарно.
А как идет борьба со взятками в военкоматах? Начальник управления Главной военной прокуратуры России Александр Никитин привел обнадеживающие данные.
К каждому к такому факту относимся с исключительным вниманием, потому что виновное лицо должностное, вне зависимости от того, какое он занимает должностное положение, при доказанности его вины должен быть осужден. Если говорить о 2007 году, то по результатам надзорных мероприятий, в том числе в связи с информацией, которую сообщили граждане по телефонам горячей линии, возбужден целый ряд уголовных дел по фактам злоупотребления и взяточничества работников военных комиссариатов, членов призывных и медицинских комиссий. Вот, в частности, по результатам совместной деятельности с органами обеспечения безопасности в войсках в ноябре прошлого года привлечен к уголовной ответственности офицер военного комиссариата Новороссийска. Он был задержан при покушении на получение взятки за незаконное предоставление отсрочки от призыва на военную службу. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении начальника отделения одного из военных комиссариатов Московской области, задержанного при получении денежного вознаграждения за предоставление тоже отсрочки от призыва на военную службу. Такое же, по сути, уголовное дело сейчас расследуется в отношении начальника отделения одного из районных военных комиссариатов города Екатеринбурга. А всего в 2007 году в связи с совершением различных преступлений, в том числе коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено более 70 должностных лиц и работников военных комиссариатов.
Российская армия борется с укладистами, дедовщиной и взяточниками. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В завершении этого информационного часа на волнах Радио Свобода обещанные ответы наших слушателей на вопрос. Вопрос, напомню, звучит так. Пойдете ли вы голосовать? Итак, мы обязательно пойдем голосовать за Зюганова, пишет Валентина из Москвы. Евгений краток. Я не пойду голосовать. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет нам. Это самые позорные выборы в новой истории страны, и голосовать мы с женой не будем. Пойду и проголосую за всех сразу. Нет графы против всех, пишет нам Никола. По-моему, это Никола по фамилии питерский. Да, я пойду на выборы, но не голосовать, а выбирать. За Зюганова, пишет нам Сергей. Продолжение от него же. За Зюганова, за социализм, вива социализму. Почему-то по латинскими буквами написано. Семья Майоровых пишет нам. Сначала не хотели впервые идти на выборы, но совершенно серьезно опасаясь всяких гадостей со стороны даже коммунальных служб, решили все-таки пойти и проголосовать за кандидата, который априори наберет меньше всех голосов, пишут нам господа Майоровы. Николай Борода. Не знаю, кто победит на выборах, однако я пойду и проголосую за Зюганова. Так будет совесть поспокойнее. Голосовать равняется с голыми шагать. Не желаю. Подпись «Психоанальгетик». Ради шутки прочел это сообщение в утреннем эфире. Не нужны нам ни медведи, ни волки, ни крокодилы. Насмотрелся на них. Вдоволь нужен Зюганов, за него и голосую, пишет нам господин Темный. На выборы пойду, но голосую, не голосую, пока недра в руках захватчиков. Голосованием их не возьмешь, пишет господин Красовицкий. Андрей Николаевич пишет нам, что проголосуют, но не за представителя криминально-мафиозного чиновничества. Чиновничья, так написано. Следующий ответ от господина Ботыгина. Проголосую, но не вижу в этом смысла. Там, где голосуют по-путински, глаз народа не божеский. Следующий ответчик, так сказать, Петр Топоров, город Москва. Нет, я не буду участвовать в выборах, потому что власть фальсифицирует результаты выборов и напишет нужный ей результат, независимо от того, кого выберет народ. Большое спасибо всем, кто сегодня отвечал нам на вопрос, пойдете ли вы голосовать. К сожалению, время утреннего эфира на этом неумолимо истекает. Итак, вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Это был последний формальный зимний выпуск в этом году, по крайней мере, в первой части зимы. Ведущий Алексей Кузнецов, продюсер Екатерина Высоцкая желают вам всего доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».